Пу-пу-пи-дуп.
Был бы повод. Шерлок, как вы поняли, что радио КП лучшее в мире?
Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-9702.
Реклама.
Лето прошло, и машин на дорогах стало больше, как и детей. Как сделать движение по городу безопаснее и для водителей, и для пешеходов? Об этом поговорим с директором Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константином Трофименко в эфире программы «WhatsApp страна» 26 августа в 10:47 на радио «Комсомольская правда».
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
Ватсон, что это за прекрасные звуки доносятся из приемника?
Это радио КП, сэр. Я его слушаю и вам рекомендую.
Моя идеология, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Бодрит лучше холодного душа и самого крепкого кофе.
Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
О происшествии.
Стала известна причина ДТП с микроавтобусом в Новосибирске. Он выехал на встречную полосу на участке дороги, где действовал запрет обгона, и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном МВД. Все произошло минувшей ночью. Пострадали 6 человек, двое в тяжелом состоянии. Самого водителя извлекли из кабины при помощи гидравлического инструмента.
Про Афганистан.
В аэропорту Чкаловской этой ночью приземлились два эвакуационных борта Минобороны из Афганистана. Ранее ведомство заявило о планах вывести из страны более 500 россиян, граждан Узбекистана и Украины, а также государства-членов ОДКБ – Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. А у Джо Байдена пропал звук в микрофоне во время ответа на важный вопрос от журналистки. Во время пресс-конференции американского президента спросили о судьбе американцев, которые не успеют эвакуировать из Афганистана до конца августа. Байден улыбнулся, начал что-то говорить, но звука не было. Сделали Белый дом это специально или это какая-то техническая ошибка, неизвестно.
О кредитах.
Средний срок ипотеки на новостройки вырос за год на 2 года. В прошлом году было 19, сейчас в среднем 21 год. Центробанк связал это с решением заемщиков компенсировать подорожание жилья за счет размера ссуды. А накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Она была введена в прошлом году как мера по поддержке в связи с пандемией. С тех пор неоднократно продлевалась, а ее условия, в частности, требуемое число детей в семье, изменялись.
об экологии.
Изменение климата становится все опаснее для флоры и фауны Земли. Экологи бьют тревогу и заявляют, что природа планеты оказалась в самом бедственном положении за всю свою историю. На грани вымирания более миллиона видов растений и животных. Так, в горах Сьерра-Невада в Штатах широкое распространение получило болезнь деревьев, которая никогда раньше не затрагивала эти районы. Она может привести к полному уничтожению белой сосны по всей территории страны.
О спорте.
В Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Во время церемонии состоится вручение премии лучшему игроку и лучшему тренеру года по версии УЕФА. Срочные новости читайте на самом популярном сайте Рунета kp.ru.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Начался наш стрим на Ютубе. Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». И тут уже много хорошего и доброго. Даша очень красивая. Прическа идет. Да, кстати, я тоже промолчал, как человек воспитанный. Привет из Сталинграда. И вам тоже привет, товарищи
из Сталинграда. Всем привет. Хотим конфет, нам говорит Евгений.
Ага. Предлагаю тему. Проблема утилизации солнечных батарей, электромобилей и прочей семейной техники. Ну, это вы уж как-то это, я не знаю. Вы что, не слушали нас никогда?
Мы вчера, кстати, обсуждали вот между перерывов, между рекламой на Ютьюбе можно было посмотреть. Мы говорили про электромобили.
Серьезно?
Про электромобиль мы говорили. Не... Помнишь про заправки?
Нет, не помню. Более того, мне странно предположение, что вот послушав хотя бы одну нашу программу, можно себе представить, как мы вот обсуждаем утилизацию электробатарей. Дорогой друг, ну вы уж как-то совсем. А вот я теперь читаю сообщения, которые присылали нашим коллегам эфира, которые шли до нас. Ну, давайте сразу я и скажу вам секретный номер 8-967-200-97-02. Это Telegram, WhatsApp, Viber. Можете писать, а мы будем читать. А я обращаюсь к нашей технической поддержке. А будьте любезны, чтобы вот сообщения в Телеграме тоже у меня на компьютере отражались. Самое лучшее впечатление. Человек пишет из Татарстана. Не могу не зачитать. Наверное, это вот из предыдущей программы автомобильной. Шкода Октавия 2013 года. Пробег 400 тысяч, масло ест, поможете? Дорогой друг, с пробегом 400 тысяч на «Шкоде Октавии» вам уже никто не поможет, даже радио «Комсомольская правда», я так думаю. Так, ну ладно. Ага.
Да, это, видимо, автомобильные сообщения у нас все еще идут.
Не-не, все, закончили, переходим.
Давай,
у нас программа политическая, поэтому про автомобили мы воздержимся. Начнем про деньги. Политика – це деньги. Ровно как Украина, це Европа, политика – это деньги. Значит, вот новость, которая лично меня порадовала, честно говоря. А в России, наконец, появилась настоящая женщина-миллиардер. По идее, а в соответствии вот с современными трендами, я должен называть был бы ее миллиардершей. Но по-русски это звучит несколько сексистски и оскорбительно.
Или миллиардерка.
Миллиардерка не менее оскорбительно.
Авторка?
Ну вот, вам не корябает? Вам не корябает сознание? Мне корябает? Напишите, пожалуйста. Итак, о ком идет речь? А королева интернет-торговли, как пишет газета «Комсомольская правда», а мы, скажем по-другому, владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, значит, ее Forbes в последнем рейтинге оценил в 13 миллиардов долларов. 13 миллиардов долларов. И бессменная лидерша или лидерка этого рейтинга, а вдова покойного Юрия Михайловича Лужкова, светлая его память, соответственно, Елена Николаевна Батурина, переместилась на второе место. Но она не просто переместилась на второе место, она переместилась глубоко вниз, до дна просто. Вот это образец падения. У ней какие-то жалкие 1,2 миллиарда. В сравнении с Бакальчук, конечно, она полный нищеброд, который, в общем, получает что-то в районе там мрота какого-нибудь. Есть еще, правда, еще одно отличие. Не могу его не упомянуть. В отличие от Елены Николаевны Батуриной, которая является таким вот совершенно не карикатурным, киношным образцом российской коррупции, вот просто можно сериал снимать, а Бакальчук деньги заработала сама. с нуля, с маленького интернет-магазинчика. И хотя многие говорят, что и торгуют-то они говном, и, в общем, и за ней какие-то силовики стоят, я не знаю, кто за ней стоит. Мне, честно говоря, вообще все равно, кто за ней стоит. Вообще вот эти вот люди, вот эти вот миллиардеры, это символы медийные, они такие цифровые какие-то аватары. Любой из них — это цифровой аватар, начиная от полумифического Романа Аркадьевича Абрамовича, про которого мы только знаем, что у него есть клуб «Челси», и все. И заканчивая, вот Татьяной Бакальчук, тоже нужно посмотреть, какое у нее отчество. Я бы из уважения, конечно же, по имени отчеству ее звал бы. 13 миллиардов. А причем еще год назад в этом же самом рейтинге ей приписывали ровно в 12 раз меньше. То есть что-то в районе 1 миллиарда. Ну, соответственно, вот на этой пандемии, когда народ загнали по их клетушкам, запретили выходить на улицу, гигантское количество людей поняли, что в интернете можно покупать абсолютно все. Нет, это была не рекламная минутка в Wildberries. К сожалению, нет рекламного контракта ни у радио «Комсомольская правда», ни лично у меня. Но вот то, что Россия движется ровно в том же самом направлении, в котором движется и весь цивилизованный мир, вот этот вот совершенно стремительно взлетающий, как ракета, феминизм, пожалуйста, вот вам пример.
Кстати, здесь еще есть пример влияния пандемии на продажи интернет-магазина.
Так, а я и сказал уже про это.
Да, это увеличивается как раз ровно в момент пандемии. 45 лет ей. 45.
Да, молодая, красивая женщина, между прочим, москвичка, домохозяйка, мать, по-моему, то ли трех, то ли четырех детей. Кстати, вот мы сегодня еще вспомним вот про новую национальную идею, которую Путин озвучил. Вот вам живой пример, когда все складывается у человека в жизни, и профессиональный успех, и куча денег, и дети, и их нормальная семья, и все остальное прочее. А я почему сказал, что все эти миллиардеры – это цифровые аватары? Вот я когда сейчас сам вслух произношу все вот эти вот вещи, у меня закрадывается сомнение, а она вообще в жизни-то, эта вот женщина, существует, или ее придумали, или этот сценарий написали где-то, я не знаю, в каком-то Лэнгли, рептилоиды сказали. Значит так, для русских нужно придумать бабу-миллиардершу, настоящую, наконец, а то что они, в общем, живут там как полупапуасы, варятся в своем соку. И вот они придумали имя, фамилию, что она полукореянка, у нее то ли папа, то ли мама кореец. Не имеет никакого значения, но важный нюансик-то с точки зрения вот толерантности и опять вот новейших трендов тоже хорошо, чтобы человек был из меньшинств национальных, ну, таких привычных для России, но тем не менее.
А потом, по мнению Лэнгли, кем она станет? Кандидатом в президенты?
Нет, этот сценарий как нигде не реализован. Миллиардеры не становятся президентами, ну, за исключением Дональда Трампа. Вот, ну, видишь, он теперь тоже объявлен полугитлером. Вот,
ну, или же как Ходорковский она потом начнет.
Ну, слушайте, ну нельзя, я же сказал, не надо сравнивать. Вот, да, в отличие от Елены Николаевны Батуриной и в отличие от Михаила Борисовича Ходорковского. Ну что, еще раз повторить, откуда и как стал Ходорковский миллиардером? Что, серьезно, это кому-то интересно? То есть вы правда считаете, что люди, которые поучаствовали в большой приватизации, тем более в залоговых аукционах, могут называться бизнесменами? Что, правда, что ли? Ну, перестаньте. Так, ладно, какие еще у нас хорошие новости? Полно хороших новостей. Вот, их тут много накидано. За что у меня будет цепляться взгляд, я то вам буду кратко рассказывать и комментировать. Преображенский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Люсю Штайн к году ограничения свободы по санитарному делу. Есть вопрос, с каких пор Люся Штайн стала участницей Pussy Riot? В какой момент? Объясните, пожалуйста, дорогие мои коллеги-журналисты. Вот Алехину и Толоконникову я знаю, две прекрасные женщины. Вот они две феминистские иконы. Вот что бы они ни сделали, это два таких вот абсолютно медийных персонажа. И то, что к ним пытаются примазаться всякая бессмысленная, хотел сказать, сволочь, но остановился. Люся Штайн очаровательная, милая, красивая, юная девушка. Ну вот тоже как бы не нашла себя, не стала ни пока ни предпринимателем, ни женщиной-матерью, поэтому мается, занимается политическим активизмом. В принципе, почему бы и нет? То есть Москва в этом смысле дает невероятное количество возможностей ни черта не делать, при этом неплохо питаться, прилично одеваться и вроде бы как заполнять свою бессмысленную жизнь всякого рода активностями, встречи с интересными людьми, рефлексиями, попытками разобраться в себе, определить свой уникальный путь, жизненное предназначение, в конце концов. Год ограничения свободы пролетит незаметно, Люся. Более того, то, что нужно будет возвращаться домой не позже 10 часов вечера, в принципе, это не страшно. За это время можно встретить нормального человека и выйти за него замуж. Можно даже родить, в принципе. Так, а что еще? Что еще? А вижу еще один предвестник того, что все, кто отказывается вакцинироваться, будут клеймить каленым железом, либо вживлять им чип в лоб или в руку, я не знаю куда. Вот те, кто боятся, что им жидкий чип во время прививки вкачивают, они сильно ошибаются. Я думаю, что свой чип получат именно антиваксеры. И вот он будет срабатывать каким-нибудь специальным образом, и турникет в метро, допустим, не будет открываться. Или автоматически двери в супермаркете не будут открываться.
У меня такое было, слушай.
Вот сейчас в голову пришло. Значит, смотрите, как устроена касса в любом супермаркете. Я вам сейчас кратко объясню. Там есть такая тоже система чипов, которые считывают, ну, либо кредитку, либо мобильный телефон. Часто вот эти вот наклейки магнитные наклеиваются на товар, особенно там, если речь о дорогих товарах идет. Значит, я думаю, что чип, который будет вживлять руку всем, кто не хочет вакцинироваться, он будет автоматически повышать цену. Я бы предложил бы процентов на 50. И тогда вот этот вот порог выработки иммунитета коллективного мы бы достигнем в течение 2 недель. Это бесплатный совет.
Это Мардана Полис.
Да, господину Проценко и всем прочим адептам, значит, тотального распространения гениальной вакцины «Спутник Ви». А почему вспомнили-то? Почему вспомнили? Потому что на вакцинацию до конца 2021 года на лечение коронавирусных больных будет потрачено 111 миллиардов рублей. 111 миллиардов рублей. Может, не надо? Может, давайте перестанем их лечить? А? Нет? Нет пока такой идеи? Побаиваетесь, господа начальники? Ну, я думаю, что и цифра 111 миллиардов какая-то, в общем, высосана из пальцев. Вы же сами понимаете, для чего ее придумали. Так, родные, сейчас уходим на 1.5 минуты, передохнем, вернемся, не уходите.
Утренний Мардан.
Есть ответ, почему они Люсю Штейна под этой бандой назвали и упоминали в СМИ, просто потому что медиабренд Pussy Riot довольно раскрученный на Западе. Это то, что привлекает внимание, у него есть цитируемость, это узнаваемость у Pussy Riot тоже есть. Поэтому все, что вы хотите показать, то, что, к чему вы хотите обратить внимание, привяжите либо к слову Навальный, либо к слову Pussy Riot, к этой российской фемпанк-рок-группе. Кстати, могу сказать, что я училась с девочками, ну, частью девчонок из Pussy Riot на философском факультете, пересекалась с теми же преподавателями, что и они рассказывали, что они свою деятельность вели, ну, довольно продолжительное время, ну, особенно Надежда Толоковникова, Толокно и Бёта Верзилов, и были идейными левыми такими радикалами, анархистами, даже в какой-то степени нечаевцами, но в какой-то момент, и устраивали много акций. Но в какой-то момент популярность... Они вообще работали, действовали с 2011 года, но в какой-то момент популярность резко возросла, и из просто локальной такой студенческой группировки они стали крутыми.
Значит, мы сразу выведем товарища Скляра.
Так что...
Соответственно, если он сразу будет, если с ним проблемы, тогда скажи мне, мы эту тему даже трогать не будем без него.
Вот, поэтому тоже Pussy Riot — это такой бренд, и он узнаваем на Западе. Это модно, это прикольно, поэтому, в принципе, чтобы быть замеченным там, за границей, скажите, что вы причастны либо к Pussy Riot, либо к Навальному. Если вы сторонник Навального или сторонник Pussy Riot, это вам даст такой маленький билет на самолет, что ли. Хотя после последних событий можно... понимать, что самолет-то особо-то и вывести никуда не могут американские, никого.
Так и шо? Отлично.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Значит, сейчас будет новость для людей продвинутых и достаточно долго поживших на свете. А вот поклонники группы «Нирвана», ну, то есть, соответственно, это сколько? наверное,
40. Тридцаточка, 40.
Нет, я думаю, что это скорее 40+. Все же, это взрослые люди.
30 лет назад.
Как вас? Да, бодрит?
30 лет назад.
Ну хорошо, достаточно. Это самое попсовое, конечно, вот музыкальный фрагмент из их карьеры. Значит, что мы вспомнили-то? Мы же не музыкальная программа, к сожалению, наверное. Младенец с обложки альбома Nevermind спустя 30 лет, гадина мразь, подал в суд на Нирвану за распространение детской порнографии. Об этом все, в принципе, вчера написали. Почему об этом решили мы поговорить? Но это вот образец такого ничтожного существа, у которого в жизни, в принципе, все случилось в младенчестве, когда его сфотографировали для обложки
культового альбома.
Совершенно культового альбома, да. Да, вот тут я хотел бы умолкнуть и предоставить слово, надеюсь, обойдется оно без мата, Александру Скляру, лидеру группы «Ва-банк». Ему, я уверен, есть что сказать. Александр, доброе
Александр
утро.
Алексеевич. Доброе утро, уважаемые Доброе утро. Друзья.
Вы шокированы вот этими вот упырями вообще? Откуда они берутся, как вы думаете?
Вы знаете, я совершенно не шокирован. Мне кажется, что в наше время это вполне себе нормальный способ заработка у этого молодого человека. Я даже в этом вижу некоторую такую извращенную логику, потому что, если вы помните, на этой фотографии маленький мальчик, я даже не младенец, можно сказать, он же за купюры за денежные ныряет. То есть, по сути дела, перед ним там денежная купюра.
Доллар.
Доллар, да. И вот этот вот доллар, он через много лет, в данном случае вот цикл оказался 30 лет, он так вот, собственно говоря, за этим долларом и потянулся. Но только уже в таком, в реальном смысле. И несмотря на то, что это все похоже, конечно, на фарс, естественно, но я почему-то думаю, что ему удастся раскошелить. Уж не знаю, кого, вполне вероятно, что не музыкантов. Потому что ведь за музыкантами стоит фирма, которая...
Да, лейбл, конечно, естественно.
Да, в свое время она очень-очень неплохо заработала на этом действительно стильном диске. Это очень стильная работа. Она мне нравится до сих пор. Я считаю ее... Но по тем временам она была, конечно, совершенно выдающаяся и группа, и именно вот этот альбом, и песни, которые входили. И без сомнения, что он отлично и продавался, и, может быть, даже в каком-то смысле и сейчас продается. Ну, уже там на цифровых носителях. То есть денег получила фирма много с этого альбома. И музыканты, конечно, тоже получили. Но самое главное, что и фирма получила. Поэтому я думаю, что сейчас его... Законное право вот в этом извращенном смысле будет удовлетворено, потому что фирма, наверное, по судебному иску вынуждена будет заплатить ему энную сумму денег вот за эту самую фотографию.
Слушайте, ну а когда мы-то вот дойдем до цивилизованного состояния, когда у нас будут притягивать...
Почему вы считаете, что это цивилизованное
состояние? Не сбивайте нас со сценария, пожалуйста. Россия движется по тому же самому направлению, что и весь цивилизованный мир.
Послушайте, да, и я с вами не согласен. Послушайте меня, пожалуйста. Вы считаете так, но вы же мне позвонили.
Конечно.
Я могу думать по-другому. Вот я
безусловно
думаю, что мы не двигаемся вот в таком, в прямом смысле этого слова, по такому же сценарию. У нас в России все происходит по-другому.
Так, а как у нас происходит?
И несмотря на то, что какие-то вещи мы повторяем, но я думаю, что вот в этом смысле мы двигаемся по-другому, и я не уверен, что через какое-то время мы в точности будем вот эту акулью капиталистическую историю повторять так же, как она сейчас развивается у них.
Александр
Спасибо
Алексеевич,
большое.
А еще такой маленький
Спасибо.
Вопрос. А что, если сейчас Нирвану, с Нирваной эта история с обложкой, а что, дальше последует Джимми Хендрикс? Я вспомнила, у них была обложка Electric Ladyland 68-го, да?
Там же Electric Ladyland.
Там вообще
много
людей.
Можно к чему. Да, ну вот, но Хендрикс Это ближайшее, мне кажется. Если кто-то из девушек еще жив, а я думаю, что вполне вероятно, что кто-то жив, да, конечно, они уже пожилые старушки, но так тем паче нужно срочно обращаться. Это просто великолепный повод, чтобы обратиться и отсудить у этой фирмы, которая выпускала альбом Electric Ladyland, тоже энную копеечку, потому что тогда, наверное, на тот момент они не взяли письменное разрешение у этих девушек, потому что девушки были просто счастливы сфотографироваться с кумиром, ну, со своим кумиром на тот момент, да, но зато сейчас это великолепная возможность коллективного иска к наследникам Джимми Хендрикса, а также к той фирме, которая выпускала этот альбом.
Значит, я думаю, что Александр Скляр теперь на 100% может рассчитывать на комиссионные. Знаете, как в сериалах пишут автор идеи, там какой-нибудь Джон, Эмма, не знаю, Пупкин. А тут будет то же самое. Да, в иске написано автор идеи Александр Ф. Скляр.
Спасибо вам большое, Сережа, за подсказку, но я как-нибудь без вашей подсказки обойдусь и без комиссионных этих тоже обойдусь.
Нам не нужны их комиссионные.
Спасибо. Александр Скляр был с нами, лидер группы «Вабанк». Так,
спасибо.
Ну что, это была минутка, так сказать, культуры, традиционно. Знаете, что я вам скажу, друзья мои, по поводу этого персонажа, который спустя 30 лет подал иск? Да лучше бы он утонул тогда во время съемок. Вот, не было бы проблем. То есть, если он с младенчества тянулся за долларом, ну вот как ему и было, видимо, там предначертано судьбой, и, соответственно, креаторами, которые придумывали вот этот вот кадр, ну, черт побери, у тебя же в запасе было там минимум 20 лет для того, чтобы стать богатым человеком. А что вот тебе мешало?
Самое интересное, знаешь, в чем? Что спустя 25 лет после той обложки, в 16-м году, он перефоткался как раз так же в бассейне. То есть в 25 лет он как бы вообще не думал о заведении уголовного дела. Думал, класс, как же ему повезло в жизни, что он был на обложке культового альбома «Нирваны». А вот потом что-то в голову стукнуло, что-то повернулось и решил засудить.
Думаю, что баба ему подсказала, скорее всего. То есть такие вещи, ну как такие вещи. Я сейчас опять-таки мыслю категориями американских сериалов. Вот я тут начал, наконец, смотреть «Во все тяжкие», там во втором сезоне. Вот этот мистер Питкин, который вместе с главным героем начал варить метамфетамины, в принципе, был таким обычным классическим никчемным лузером, пока в его жизни не появилась энергичная, сильная женщина. Вот она ему сказала, типа, ты идиот, давай мы сейчас приплющим, значит, ты учитель химии. Здесь было ровно то же самое, 100%. Он жил жизнью такого классического овоща, который на тусовках рассказывал, что, типа, а вот ты знаешь, меня там сфоткали на обложке «Нирваны», и, в принципе, это было по кайфу. Пока не нашлась вот та самая, я не знаю, там, девушка, женщина, леди, выросшая на идеях феминизма, и сказала, а мы сейчас с тобой заработаем немножко денег и устроим свои судьбу. А насчет того, что Россия идет каким-то другим путем, ну, это, как вы знаете, особенность зрения. Каждый человек видит то, что он хочет в жизни видеть. Это касается кого угодно. Но если вот слегка там собраться и окинуть взором, да какой там, не 100 лет, хотя бы последние лет 30-40, 40 давайте возьмем, вот возьмем еще 10 последних лет Советского Союза, ну, довольно трудно отрицать то, что мы с некоторым опозданием, конечно, но повторили. В общем и целом, путь того самого проклятого Запада, который мы ненавидели и обожали всегда, и сейчас ненавидим и обожаем, завидуем, потому что, конечно же.
Женщины вот тоже у нас в России плохое иногда советуют.
Женщины, кстати, вообще, как правило, правило, советуют и хорошее, и плохое. Вот. Это, ладно, все, это уж совсем начнутся какие-то дикие банальности. Жизнь вообще, человеческая история полна подкаблучников, которыми всегда крутили, как хотели. Да, кому интересно, ну, начните с перечитывания, допустим, Ветхого Завета. Там много про это написано. Ну, и можете дойти плавно до новейшей истории. Не буду называть фамилий, слишком много проблем. Так, ну хорошо, а что у нас еще? А вот, раз уж мы с вами заговорили про порнографию-то, Великолепный, великий ресурс OnlyFans. Они неделю назад... Значит, те, кто не знает, это, наверное, люди преклонного возраста. Это такая интернет-платформа, где любой желающий может снимать видосы на веб-камеру, там, в любом виде. Там, это, там тонны порнухи, естественно, возникли сразу. А владельцы этого ресурса сказочно обогатились. Их стали прессовать банки. Неделю назад владельцы OnlyFans заявили, что они вынуждены исключить откровенный контент со своего ресурса. Что тут началось? Десятки гневных писем. Какой десятки? Сотни гневных писем. Их стали обвинять в сексизме. Они лишают честных женщин честного заработка. Прошла неделя, и они все отыграли назад. Сказали, что нет, конечно же. Всякий человек, который хочет продавать себя за деньги, имеет право. Это и есть демократия. Там, кстати, довольно много наших отечественных веб-моделей. Это к вопросу того, что мы идем своим каким-то отдельным путем. Как бы не так. Вернемся через пару минут, не уходите.
Утренний Мардан.
Прочитал мои иронии, да. Очень серьезный человек.
Нам пишет Александр: на скульпторов эпохи Ренессанса еще в суд подайте за показ красоты человеческого тела. В дурку таких людей нужно определять. А знаете, по поводу статуи, между прочим, и Ренессанса, и не просто Ренессанса, а Древнего Рима и Древней Греции уже практически дела заведены. Вот я рассказывала, что в университетском музее Кембриджского университета, Кембриджского университета, на статуи нанесли специальные таблички, что они белые. Но это не значит, что они были белыми. Это просто такой цвет материала. У них есть маленькие объяснительные такие заметочки, где расшифровывается, почему они белые. Ну, кстати, здесь довольно это большой резонанс вызвала история, потому что профессора сказали вообще, что это за бред сейчас, что мы будем вообще объяснять, мы будем что, их перекрашивать. Вот. Но, в свою очередь, хочу напомнить, что статуи в античности, особенно в Древней Греции, были цветными. Поэтому diversity, так называемое разнообразие и множественность, плюральность цветов там была, плюриверсом цветов. Я не слушал Нирвану, не знаю, кто такой Кобейн, а только пел «Ленин всегда живой» и вновь продолжается бой. Хорошо. Ну, может, оно и к лучшему. Но я уверена, что вы «Smells Like Teen Spirit» точно слышали. Но даже если вы где-нибудь в такси ехали, это же песня просто очень популярная. Так, сейчас еще компании содрогнулись. Кто фоткал без спроса родителей для пиар-хода?
Рожен сразу. Женя!
Так, он захотел бабок, об этом пророчески показывает то фото в младенчестве. Конечно, да. Александр Феликсович сказал, что действительно он тянется за этим долларом, а для сотворения капиталистической культуры. Плывет к доллару, плывет. Причем вода, кстати, это стихия, связанная всегда с капитализмом. Вот у геополитиков цивилизация суши, цивилизация моря, есть противостояние, такое противопоставление. И цивилизация как раз морская, она связана с долларом, с полюсом глобализма. Вот, поэтому здесь все очень правильно показано на этой обложке. Сергей и Даша, за кого голосовать будете 19 сентября? Я буду не умно голосовать, я буду голосовать онлайн. Пока еще я подержу интригу, не скажу вам за кого, но у меня уже есть позиция. Я думаю, что в принципе можно ее вывести. Так, что еще у нас? Да, кстати, про обложки альбомов. Я вчера посмотрела, где еще голые есть на обложке альбомов. Это же огромное количество. Я посмотрела по своим виниловым пластинкам по коллекции. Серж Гинзбур, «Histoire de Melodie Nelson», 71 год. Да, там обнаженная девушка. Джон Зорн, французский уже говорю, про Сержа Гинзбур начали. «Джон Зорн and Naked City», «Torture Garden», там много голых. 89 года альбом, такой авангардный джаз. Гениальный просто Джон Зорн, вообще такой уникальный деятель музыкальной Причем у него тоже интереснейшие политические взгляды. Он такой ультра-ультра-ультра-сионист, крулианец, станист. Ну, ладно, это, в общем, отдельная история. Nick Cave and the Bad Seeds, получившись The Skyway, 2013 год альбомчик выходил. Там тоже есть голое, обнаженное тело. И есть много с детьми. У Scorpions, насколько я помню, девочка вообще маленькая, там лет 7 тоже фактически голая изображена. И там, конечно, закрыто все. Самое такое откровенное, но тем не менее, сейчас, если диски пойдут, то ой-ой-ой, сколько они будут долго длиться. Ладно. Вот так вот. Почему холодильники белые? Это же расизм. Не знаю, у меня черный холодильник. Я антирасистка, у меня нет белого холодильника. Есть холодильники серебряные, такие серебристые. Серебряных, конечно, наверное, нету, хотя, может быть, есть. Мардан, давай тему завтра в школу. А что вы предполагаете в завтра в школу-то говорить? Что нужно вам рассказать? Мы будем говорить сегодня, между прочим, про педагогов.
Педагогов.
Так что, друзья, оставайтесь, слушайте нас, и вы услышите все про завтра в школу. Мы сегодня будем анализировать. Я думаю, что цивилизация суши — это цивилизация для тех, кто слушает суши. Бери или
ну чё?
Вы чудо.
Хорошо.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Значит так, друзья мои, закончился форум «Армия-2021». Там помимо практической вещи, по результатам которой отчитались о том, что заключены какие-то там дикие контракты на сотни миллиардов рублей, вот, не знаю, там, насколько это правда или нет, есть госзаказ, есть, в общем, достаточно закрытая система постоянного взаимодействия Минобороны и предприятий ВПК. Ну, хорошо, есть, в общем, некий повод для людей собраться, обсудить достаточно, там, видимо, важные, волнующие их вещи, и слава тебе, Господи. Я считаю, что это неплохо. Но почему мы решили об этом вспомнить? Нет, совершенно не потому, что на форуме показали родстер для военной полиции, собранный из деталей для Лады Калины.
Еще вот. Электрокар.
И военный электрокар.
Это мой фаворит вообще.
Это самое актуальное. Это вот то, на что обязательно нужно тратить деньги российских налогоплательщиков, и на родстер для военной полиции, и на электрокары. Все непременно. Больше же не на что потратить. Ну,
он
хорошо.
Очень классный. Он такой маленький, красивенький. Я вот хочу себе такой.
Да, за казенный счет, да, чем
подарите.
Бы только не заниматься. Но лично мое внимание привлекла совершенно такая отдельная история, в которой приняли участие люди не слишком публичные, хотя там были и публичные люди, и обсуждали тему, которая регулярно всплывает в наших эфирах, не только в наших, это тема, которая всплывает в разных эфирах, в разных умных дискуссиях на протяжении последних, наверное, 25 лет, но никак ничем не заканчивается. Конференция по идеологической борьбе там прошла. По информационной и идеологической борьбе. Значит, для того, чтобы не превращать наш эфир вообще в очередной между собойчик, тем более, что мы-то в идеологической борьбе ни черта с Дарьей не понимаем, мы пригласили к нам снова Бориса Рожина, эксперт Центра военно-политической журналистики, того самого человека, которого вы, конечно же, знаете, как Колонель Кассат. Борис, здрасте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот давайте сделаем так. Мы тут полны скепсиса, как водится, у нас такое амплуа, а вы человек практический. Скажите сразу, вот эта вот конференция имела какой-то смысл вообще-то? До чего-то договорились, что-то выработали полезное, что можно будет дальше использовать, или так просто поболтали?
Отметьте, что у меня скепсиса нет.
Ну, если брать вот именно какие-то конкретные решения самой конференции, то у единого документа по его итогам пока нет. Возможно, он появится несколько позже. Но поскольку я участвую далеко не в первой конференции, я могу отметить, что произошел определенный сдвиг, скажем так, в сознании, в идейном наполнении этих дискуссий, потому что в конечном итоге люди переходят от каких-то попыток осознать необходимость идеологии, необходимость как бы воспитания общества к уже обсуждению практических подходов к решению этой проблемы. То есть, если брать эту конференцию, она может показаться, как будто просто люди собрались, поговорили. Если смотреть в динамике, то можно видеть развитие определенных мыслей, идей, которые в будущем, причем достаточно недалеком, они могут стать достаточно серьезной частью идеологического информационного мейнстрима в стране.
У меня вот какой вопрос. Учитывая такой довольно специфический анамнез советской российской армии, то есть и в Советском Союзе, и в современной России, армию совершенно целенаправленно старались держать максимально далеко от политики. Возможно ли появление современной российской армии какого-то идеологического компонента в этой связи? А главное, зачем он нужен? Армия должна служить и защищать государство или нет?
Ну, во-первых, мы знаем, что в Советском Союзе существовала достаточно серьезная структура внутри армии, то есть это главное политическое управление.
Для контроля военных, конечно.
Да, внедрялось. Мы сейчас видим, как уже в последние годы вернулся главпур, то есть мы видим, фактически сама структура с несколько другим идеологическим наполнением, она вернулась. Угу. То есть это отражение того понимания, что идеология нужна. То есть пока это мы видим как в отдельно взятой военной структуре, но мысли о том, что такие структуры могут появиться и в других сферах общественной и государственной жизни, они гуляют уже достаточно давно, и в последние годы они начинают приобретать определенные очертания. То есть мы находимся на неком промежуточном этапе, когда эти идеи обсуждаются, проговариваются, и, возможно, где-то к середине 20-х годов мы увидим практическое отражение этих дискуссий в государственных структурах и в медийной идеологической политике страны.
Борис Александрович, вижу еще, что обсуждались гибридные войны, ментальные, когнитивные воздействия. Это очень интересная тенденция, потому что, как правило, ее можно встретить в зарубежных обсуждениях, там, ЦРУ и разведсообщества Запада. У нас я это видела довольно редко. То есть начинает у нас какое-то проявляться развитие, да, анализа воздействий, угроз, атак и войны.
Ну, естественно, то есть мы находимся, с моей точки зрения, в состоянии холодной войны в США, то есть мы видим регулярные информационные атаки на различных уровнях, как бы, на нашу страну, на наши позиции в других странах. То есть, естественно, как есть действия, есть противодействия. То есть такого рода конференции или обсуждения подобных тем, это является реакцией государственных структур, реакцией общества, отдельных лиц на то, как на нас оказывается воздействие. То есть, опять же, и в рамках этой реакции идет попытка выработать контрстратегию, то есть как защищать собственную территорию в информационном или иных направлениях, и одновременно как вести какие-то контрдействия уже на территории противника, потому что понятное дело, что любая война, будь то гибридная или обычная, она заключается не только в обороне, но и в ведении наступательных или контрнаступательных операций за пределами страны. То есть поэтому я небольшой поклонник термина психологическая оборона, потому что война, она всегда составляет взаимосвязь обороны и наступления. То есть у нас есть определенное понимание, что войны в обороне не выигрываются. Рано или поздно надо переходить к более активным действиям. Определенные подвижки в последние годы в этом есть. Отчасти они недостаточно эффективны, но мы, конечно же, все-таки отстаем от США в развитии подобных информационных, социоинженерных технологий.
Что вы имеете в виду? Объясните. Просто вот для того, чтобы у нас чисто теоретический диалог не получался, слушатели его не захотят, я думаю, слушать.
Ну, то есть,
какие
смотрите,
технологии? Пример.
Да. То есть, смотрите, вот у американцев существует огромное количество различных аналитических центров, аффилированных государственными структурами, куда перетекают специалисты из Минобороны, ГСД, ПЦРУ, то есть они циркулируют между государством и вот подобными частным сектором. Этот частный сектор, который значительно себя финансируется государством, он используется для продвижения американской идеологии, американских политических установок на территории других стран, в том числе и на территории России. То есть они планируют как отдельные информационные кампании, так и длительные многолетние стратегии, направленные на достижение американских целей. То есть яркий пример Украины, которая обрабатывает зарабатывали более 20 лет, и выросло целое поколение, настроенное против нашей страны. Это, опять же, показывает успех американской социальной инженерии по переформатированию сознания огромных масс населения и достижению цели, которую они сейчас реализуют и используют, в том числе против нашей страны. Поэтому Россия, она, как и, ну, часто бывает, она, когда она отстает, она вынуждена учиться, в том числе у своих противников, чтобы догнать и, если получится, перегнать. То есть попытки догнать, они есть, они в части успешные, именно поэтому мы видим определенные истерики на Западе, когда Россия там якобы вмешивается в выборы, когда Россия достигает каких-то успехов в отношении европейских каких-то дел, связанных с тем же Северным потоком или еще другими опциями. Поэтому, скажем так, находясь в состоянии войны, мы вынуждены учиться у нашего противника.
У меня вопрос есть. Вот давайте с вами там на конкретном примере поговорим. Вот есть Украина, допустим. Констатируем, что к катастрофе 2014 года Россия шла 20 с лишним лет, на самом деле. Вот денег были потрачены тонны, просто неисчислимое количество. Вот все они были банально разворованы. Случился Майдан. Прошло 7 лет. Ну и что? И чему мы научились? Там пророссийских партий нет, пророссийские активисты все уехали в Россию, их выдавили. Чему мы научились-то?
Ну, с точки зрения Украины, то есть США добились как бы своей цели, Россия, скажем так, своим контрнаступлением, она добилась очень ограниченных целей, связанных с Крымом и Донбассом. То есть, если брать весь донбасский кейс, то да, американцы в этом случае победили, опять же, за счет того, что если Россия начинала действовать в конце 2014 года в качестве реакции на США, то США реализовывали последовательную свою программу, которая длилась многие годы. И тогда еще как Пушков, сенатор, он там прямо заявил, что мы деньги тратили не туда и не на то.
Кстати, Пушков и тогда был сенатором. Что ему мешало об этом говорить до 2014 года?
Он, кстати, в честь Пушкова, он критиковал отдельный момент украинской политики. В этом плане, нельзя сказать, что он молчал. То есть, опять же, многие говорили о том, что украинская политика развивается в неправильном направлении, что ставка на регионалов, на вот определенные олигархические элиты, которые были, она была неправильная. То есть, в итоге американцы, работая с прицелом на молодежь, на такие средние украинские элиты, которые хотели именно получить доступ к ресурсам, которых они, которые подмяла вся партия регионов, да, они, их ставка оказалась правильной, они добились успеха, то есть надо это признать, не надо бояться признавать поражение, то есть надо думать, что с этим делать. Относительно того, что с этим делать, внятного ответа пока государство не дает, то есть есть определенные опции, то есть это раздача паспортов для граждан Украины, граждан Донбасса, разговоры про то, что может в какой-то отдаленной перспективе Россия признать. Но, опять же, это такие, скорее, паллиативы, то есть они не решают украинскую проблему в целом, то есть эта проблема, она останется для России еще на долгие годы проблема, именно потому, что США эту проблему создали, и они просто так ее не отпустят. То есть, в рамках холодной войны мы будем так или иначе вынуждены сталкиваться с украинскими делами.
Ясно. Спасибо большое, мы сейчас уходим на перерыв. Уже Борис Рожин был с нами, эксперт Центра военно-политической журналистики. Об идеологической войне говорим. Друзья мои.
Утренний Мардан.
Это не очень.
Ну, мне нравится. Я фанат вообще Рожина.
Ты не фанатей, ты смотри на цифры. Чего ты фанатеешь-то?
Это нормальная
цифра.
Кстати, нам пишут, что очень нравится пользователям, слушателям нашим, когда мы разговариваем про позитивную повестку, в том числе про обложку тоже. Нас попросили делать побольше таких позитивных моментов.
Позитивных новостей? Давай попробуем. Давай, делай позитив.
Позитивные новости. Позитив. Вот я сама сказала и попала в капкан, потому
Почему? Ты сама позитивная, в отличие от меня.
Да, конечно. Давайте про армию 2021. На самом деле, это один из моих любимых форумов, который есть стране. Я ездила, на армию, ездила на эту армию, не ездила, на другую ездила. Я езжу на Санкт-Петербургские экономические форумы, всякие такие истории.
Кто ж тебя оплачивает поездки на Санкт-Петербургские экономические
форумы? Сама езжу.
За 80 тысяч рублей? Нифига себе.
Почему? Нет, у нас, в смысле, от Евразийского движения так всегда аккредитация есть.
Я спрашиваю, кто тебе силу-то дает? Простой человек.
У нас Евразийское движение всегда получает, потому что мой отец был основателем этого экономического форума в 96-м году.
Вы ж Кремль, значит, тоже, а?
Не, он просто в 96-м году подсказал. сказал, что нужно эту тему сделать, они ее
запустили. Друзья
мои,
да, я вот сразу впишусь. Я не могу себе позволить поехать на Санкт-Петербургский экономический форум.
И я не могу,
форум. Поэтому
не
только потому, что там чашка кофе стоит 300 рублей, у меня рука не поднялась бы, вот. Но и то, что еще там самый нищебродский билет стоит 80 тысяч рублей для того, чтобы туда поехать.
Да, там не 80 тысяч, там, подожди, там в этом году 800 тысяч стоило одно место. Но у нас дается там квота 2-3 человека бесплатно, мы аккредитовываемся. Ну, или можно как журналисту тоже поехать, в принципе. Я там и помогала, понятно, по журналистской, понятно, тематике. Вот так вот. Это к тому, что, конечно...
Давай, позитив, позитив.
Да, позитив. Давайте про армию. Значит, про армию. Во-первых, там заключено рекордное количество контрактов об экспорте оружия. Контракты заключены на 2 миллиарда евро. Ой. Ты хотел уйти от позитивных новостей.
Позитив закончился на еврах. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте.
Значит, поскольку пятиминутка позитива, которую на себя взяла Дарья, закончилась, давайте теперь начнется 15 минут настоящего старого доброго негатива. Я по нему специалист. Это к вопросу идеологии, идеологической войны, ментальной войны и вот прочей вот этой вот лабуды, которой, с моей точки зрения, забалтывают, скорее всего, проблему. Эта проблема не решается десятилетиями. И никакого позитива и никакого движения не происходит. Никакой идеологии в России нет. Точнее, есть, но про нее вслух не говорят. Это идеология денег. Мы только часто об этом говорим. Наша идеология, идеология российского государства, это идеология денег, прежде всего. Все остальное как бы на уровне рефлексов, на уровне там заложенных каких-то моделей, сохранения государственности, национальных интересов и прочего. Это все, слава тебе, Господи, есть. Слава тебе, Господи, есть. Но никакой идеологии у нас не пахнет. Поэтому катастрофы геополитические случаются одна за одной. Ну, я же не зря спросил Борис про Украину. То есть это не просто там самый яркий пример, это пример того, как катастрофа случилась 7 лет назад, и ничего не меняется. Вообще, разбор полетов не произведен. Головы ни с кого не сняли. За украинское направление в России отвечали вполне конкретные люди. До 2005 года, я напомню, первый Майдан случился в 2004-2005 году. Вы что думаете, кто-то был извергнут из вот этой самой вертикали власти? Нет, никто. Нормально, люди продолжали работать. После этого там появились блистательные совершенно люди. Там был посол Черномырдин, именем которого назвали «Ледокол», на котором гигантская ответственность за... Первый, за пролог этой украинской катастрофы. Потом был бывший министр Зурабов, который занимался чем угодно, а точнее набитием деньгами собственных карманов на Украине. Ему плевать было на любую идеологию, на любые там национальные интересы. Что, Зурабова там куда-то отправили на мороз? Да нет, он спокойно со своими миллиардами отдыхает где-то. Сурков занимался Украиной, который был... извергнут из Кремля тоже лишь некоторое время назад. И то, куда он был извергнут-то? С него что, кто-то спросил за все это? Нет, никто с него ничего не спросил. Российская Федерация на Украину потратила до 2014 года миллиарды рублей. Информированные люди мне говорили, что только в последние пару лет туда вкачали 5 ярдов. Не рублей, долларов. 5 миллиардов долларов, половина из которых была сразу украдена. В момент трансфера финансового. Доказать это я не могу, и никто не сможет. Но люди, которые это озвучивали, нету никаких оснований им не доверять. Я уж не говорю о решении выдать кредит Януковичу в последние дни его режима, с которыми нам потом устроили такое унижение, сказав, что мы не будем вам платить. Что, кто-то за это ответил? Нет, никто за это не ответил. Что появилась какая-то украинская идеология, включите телевизор, пожалуйста. Послушайте, что говорят мои коллеги там. Они 7 лет говорят одно и то же. Ну, такие легкие вариации. Про украинский нацизм. Потом вдруг появляется статья Путина, начинает говорить про один народ. Потом опять про украинский нацизм. Потом опять про один народ. Потом начинается потепление, говорят про переговоры, про надежды на Зеленского. Вполне лояльно говорят про украинскую политическую систему. Потом опять что-то меняется. И Лавров, министр, многолетний, говорит, что там вообще режим непонятно какой, и они нацисты. Если они нацисты, вы как с ними вообще отношения поддерживаете? Там что, российское посольство кто-то закрыл, что ли? Как может быть российское посольство в стране, которым управляют нацисты? А если это пропагандистские клише, такие вот куски плесневелого хлеба, которые вы бросаете публике, да уж надоело просто. Ничего не изменилось. Что кто-то научился говорить, кто-то вот системно говорит о том, что там на Украине живут русские люди, и поэтому ключевой интерес России, чтобы эти русские люди не чувствовали себя брошенными, или кто-то говорит о том, что стратегической целью России является воссоединение, собирание русского народа. Нет! Нет! Ни один сценарий не работает. И никто не говорит о том, что мы хотим воссоздать даже Советский Союз. Это тоже не рассматривается как сценарий. А что рассматривается-то? И лично я согласен вообще на все. Ну просто хоть одну модель нужно сформулировать и последовательно ее реализовывать, даже если она будет ошибочная. Но это то, что можно пощупать, описать, понять, с чем можно бороться, не соглашаться в конце концов. А все течет само собой. Все пущено на самотек. Но люди, есть, конечно, люди, которые понимают, что так продолжаться не может, поэтому то, что вот эта вот дискуссия на форуме появилась, слава богу, что есть хоть какое-то количество людей, которые пытаются это изменить.
Действительно, наконец-то употреблены те термины, которые используются в западных аналитических think-tankах, тех самых пригосударственных, о которых говорил Рожен. Гибридная война, информационные операции, психологические операции. Потому что этого долгое время просто не было.
Да почему этого не было? Про гибридную войну говорят, что гибридную войну придумали русские. Но ее действительно придумали русские. Как бы, что нам из себя целых-то изображать-то, я не очень понимаю. У нас там американцы постоянно против нас действуют. Ну, простите меня, то есть меня вот до бешенства доводят в том числе оговорки о том, что мы якобы вмешиваемся в выборы. Простите меня, я очень хотел бы верить в то, что мы действительно вмешиваемся в выборы. Россия должна вмешиваться в выборы везде абсолютно. Там, где у нее есть непосредственные интересы, идет ли речь о Центральной Африканской Республике или о Федеративной Республике Германии. Почему об этом, по крайней мере, специалисты не могут открыто говорить? О том, что да, мы должны влиять на политическую ситуацию в ключевых торгово-экономических партнерах. Да, у нас должны быть системы, у нас должны быть аналитические центры, которые занимаются лоббизмом, которые продвигают интересы России. А кто продвигает интересы России-то, кроме «Газпрома»?
Информация засекречена. Информация засекречена.
Да это самый простой способ, на самом деле, скрыть то, что ничего не происходит. Ну что, как бы вот очередную истерику там изображать, да, по поводу того же «Газпрома», что кто-то, в общем, всерьез обсуждает вчерашний проигрыш в суде «Газпрома». Нет. Просто появилась информация на лентах агентств, и все сидят, как будто набрали в рот то ли воды, то ли дерьма. Как это про «Газпром» плохо сказать? У одних рекламный контракт, у других рекламный контракт, у тех, у акционеров специфические отношения, у других акционеров специфические отношения. И все. А что происходит-то? Ну хорошо, достроили «Северный поток». А что, кто-то ответил, что его построили с опозданием в 2 года, и поэтому этот газопровод попал под действие 2-го энергопакета Евросоюза? Кто-то это проанализировал? Кто-то, по крайней мере, покаялся? Да нет, конечно. То же самое касается идеологии. Где, в чем идеология? Никакой идеологии нету. У нас нету идеологических противоречий с Соединенными Штатами там, или с ФРГ, или с Францией, да с кем угодно. Мы такая же капиталистическая страна, мы с ними конкуренты. Мы участники великого концерта европейских держав, но только раньше у нас была большая труба, а теперь у нас малюсенькая флейта. Или, не знаю, там, Какой-нибудь другой незаметный инструмент.
Флейты Ближнем Востоке усыпляли ядовитых змей.
В силу нашего вот не очень большого экономического веса. Какая тут может быть идеология? Это противостояние, да, это конкуренция. Это то, что с Британской империей, у Российской империи называлась «большая игра», которую вели на территории Индии, в Юго-Восточной, ну не в Юго-Восточной, в Центральной Азии. Но то же самое, по идее, должно происходить и сейчас. Как бы, ну а зачем забалтывать это вот словами идеологии? А то, что Минобороны устроило у себя некую там недоглавпур, кто не знает, главпур — это главное политуправление Советской армии и военно-морского флота было до 91 года. Система комиссаров реформированная. Она и тогда была бессмысленная. И насколько она была бессмысленная, показали события 88-91 года, когда армия просто молча смотрела на то, как растаскивают страну, а потому что эту самую армию 70 с лишним лет приучали к тому, что мы армия страны, мы армия народа, и политикой не занимаемся. Ну, не занимаемся. Поэтому и развалился Советский Союз. А сейчас его зачем создали? Какой политикой заниматься? Да никакой. Потому что нужно было пристроить какое-то количество генералов на теплые места, придумать им работу. Вот они ее и изображают. Вот и вся идеология. Такая системная идеология. Мы сегодня еще поговорим про идеологию в школе. Там тоже, в общем, как бы, вот чем больше делается, тем больше вопросов возникает. И ничего не доводится до конца. Вот этого я совершенно понять могу. Почему все бросается на полпути? А сейчас будет опять полтора минуты позитива, я, собственно, хотел сказать. Поэтому, кто смотрит нас на Ютубе, тот большой молодец. Тот будет слушать Дарью Платонову, которая, соответственно, вам будет рассказывать про то, что хорошего происходит в нашей жизни. Подписывайтесь на Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда».
Утренний Мардан.
Кто виноват и что делать? Друзья, ну в рамках наших эфиров так. Мы пытаемся найти ответ, кто виноват, что делать. И моя позиция в том, что нужно каждому человеку просто жить праведно, стараться нести свой долг, свою миссию в соответствии с патриотизмом, со своим внутренним чувством любви к родине. Там, где можете помочь, помогайте. Если вы учитель, учите хорошо. Если вы депутат, пожалуйста, будьте справедливым и попробуйте реализовать те надежды, которые в вас вкладывали ваши избиратели и так далее. Начинать можно с малого. Про позитивные новости, если мы уж начали про армию 2021 и обсудили уже круглый стол по стратегиям, по информационным войнам и гибридным войнам. Я бы хотела сказать три, наверное, главных новинки этого форума. Это, во-первых, малый беспилотник, летательный аппарат «Муха» для разведки внутри помещений. Это такая маленькая машинка-дрон, окруженная сеточкой черной, чтобы никуда не врезаться. Очень эффектно выглядит. Я знакома с одним из основателей, разработчиков этой «Мухи». В общем, действительно, это классный беспилотник, и он находится внутри специального углепластикового корпуса. Второй момент – это представленная ВПК машина, автомобиль-амфибия, который мне понравился. Он может проходить и в воде, и плавать, выполнять самые разные задачи. 240 значит, литров у него двигатель, проверенная, отработанная трансмиссия и так далее. И электрокары тоже. Ну, это уже новости немножко веселого толка. Электрокары, с электрокарами там представлен был военным инновационным технополисом «Эрой», электромобиль «Эра». У него большой спектр возможностей, может использоваться в качестве для проведения разведки, подвоза запасов, медикаментов и так далее. Но вопрос с электрокарами, мы вчера даже с Сергеем перед эфиром обсуждали, меня беспокоит лично тем, что очень мало заправочных станций вообще сейчас в России, по крайней мере. Ну, там на трассах, по которым я езжу, порядка одной или двух станций на 300-400 километров. То есть я не представляю, как сейчас пока что ездить можно на электрокарах. Может, это будет изменяться, конечно. Вот. В принципе, людей, которые заправляют свою Теслу, я видела. Но, в общем, не знаю. Дарья, сколько российских комплектующих в этих новинках? Вот на этот вопрос я вам точно не отвечу, но в принципе, в этих электромобилях была поставлена цель, как можно меньше использовать импортные детали. Вот, но это мы можем поговорить со специалистом, уточнить. Я хотела сегодня у Рожина спросить, просто немножко у нас тема пошла в сторону гибридных войн. Так, на чем я езжу? Коллеги, я ни на чем не езжу, у меня нет машины, потому что вот так, у меня нет машины, я иногда на каршерингах езжу, иногда на метро. Ну, скорее, в основном, преимущественно на метро. Если будет возможность у меня протестировать электрокар, то я с огромным удовольствием, особенно военный электрокар или какую-нибудь машину-амфибию, я с удовольствием это сделаю. Поэтому, если узнаете, где так можно взять на тест-драйв, я буду первой, кто это возьмет. Вот. Там, правда, скорость маленькая. То, у того же «Тигра», который тоже очень хорошая машина проходная, у него скорость-то невысокая, до 80-90 километров, по-моему, разгоняется. У него проходимость хорошая. Так. Что-то еще из комментариев тоже я видела. Пишут нам про оружие. Так, сколько комплектующих новинок? Так, ага. Коррупция виновата и непотизм. Так, кто виноват, что делает? Ладно, друзья, еще сегодня хотела сказать не позитивная новость, а грустная. 100 лет со дня расстрела Гумилева, Николая Гумилева, одного из моих самых любимых поэтов. Его арестовали, Петроградск ЧК, выдвинули ему ложные обвинения, которые в 22-м были признаны как сфабрикованные. В 1922 году, спустя лишь год после расстрела. И был этот поэт героем, евразийцем, мечтателем. Его обвинили в том, что он был участником Петроградской боевой организации Таганцева. И надо сказать, что он, конечно, общался с революционерами, и разные у него были настроения, и Адоевцева об этом писала, но он никогда не входил ни в какие сговоры и так далее. Про Гумилева очень грустно, конечно. Лучшие люди.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте.
Есть и хорошие новости, поскольку у нас тут скоро выборы будут, и в связи с выборами, значит, власть чешет по всяческим, ну, где-то более, где-то менее запущенным областям нашей общественной жизни. Вот дошла очередь и до школ, слава богу, честно говоря. А правда, вот вчерашняя встреча Путина с учителями, ну, вызвало такое довольно смешанное чувство, честно говоря. На мой взгляд, ее просто очень плохо готовили. Вопрос тут в данном случае не к Путину, это вопросы к министру просвещения и к профильному вице-премьеру. Ну и, конечно, доставило, я думаю, стало вот самым звездным моментом разговор про нашу «Рашу», программу, которую закрыли много лет. А сценаристы вот этих вот встреч на высшем уровне до сих пор думают, что она где-то идет то ли на СТС, то ли, я не знаю, где еще. Где она может идти?
ТНТ?
На ТНТ, скорее всего. Ну, давайте послушаем вот этот вопрос живого учителя к Путину. Это же прекрасно.
Так, послушаем, не послушаем?
Не получается.
Не получается.
Ладно, проехали. Угу.
Так, про флаги и традицию
поднимать. Ничего нету, я правильно понимаю? Мы
флаги
ничего не слышим.
В школах, на самом деле.
Все, ладно, забыли, не получилось, да, технически мы оказались не готовы, извините, пожалуйста. Ладно, я попробую пересказать. Значит, да, перед Путиным там выступила некая училка. Да, простите меня, да, именно это слово вы не ослышались. То есть взрослый человек с высшим образованием, который учит детей и согласен изображать из себя клоуна, да, может называться таким словом. Она говорит, типа, а, понимаете, Владимир Владимирович, вот образ Снежаны Денисовны из программы «Наша Раша», он же подрывает вот основу основ, он подрывает уважение к учителю, вот с этим же что-то надо делать.
Сколько же лет назад-то наши Раши закрыли? Лет 5-10
Очень давно.
Назад.
Сейчас эта программа невозможна. Она невозможна, она нетолерантна. То есть там, начиная от Равшана и Джамшута, вот за что сейчас просто распяли бы продюсеров, и заканчивая учительницей Снежаной Борисовной, вот в той атмосфере общественной, в которой мы с вами живем, такой полуистеричной, представить себе такое попрание, так сказать, святынь невозможно. Да что вы, да издеваться над учителем. Вопрос спорный, на самом деле. Вопрос, мягко говоря, спорный. Люди старшего возраста, то, что называется, которые давным-давно видят жизнь из окна своего персонального автомобиля, они до сих пор пребывают в уверенности, что вот прям российский народ испытывает благоговение перед учителем. Сходите в школу. Сходите в обычную среднюю школу. К сожалению, этого давным-давно нету. К сожалению, это давным-давно нету. И школа превратилась в образовательную услугу. И именно так ее целое поколение, выросшие родители, те, кому сейчас там 30-35 лет, и воспринимают. К сожалению, именно так они ее воспринимают. И этот замученный российский учитель, он всегда был замученный, конечно, ему никогда не платили, ни при советской власти, ни при антисоветской власти. То есть сейчас его просто там вот в этой перевернутой социальной пирамиде низвели до уровня, не знаю, там, водителя-экспедитора. Но, по крайней мере, с точки зрения зарплат, которые он получает за пределами московского региона, в Москве платят побольше. А если уехать в какую-нибудь Ивановскую или Ульяновскую область, то, несложно, зайдите на Авито, увидите, там, какие зарплаты учителей, до какого уровня социального ничтожества их низвели. И что, их больше всего оскорбляет образ Снежаны Денисовны? Серьезно? Серьезно? Вот это вот то, что беспокоит учителя, там, в какой-нибудь там обычной самой российской средней школе, которых 40 тысяч, более 40 тысяч по стране. Вот это вот то, что их занимает, это вот то, что вот эта вот учительница решила спросить Путина, это что вообще такое? Вот до какой степени нужно выхолостить проблему? До какой степени там нужно не уважать самих себя, профессию и президента, извините меня? Из него-то дурака зачем делать? Что он должен обсуждать, слушать и как-то реагировать на этот бред собачий.
Да, такие случаи бывают. Помнишь, как позвонили на прямую линию президента и сказали, а это вы? Я буду говорить только с президентом. Это вы? Точно вы президент?
Это из области добавим немножечко юмора. Здесь никаким юмором не пахло. И это абсолютно отраслевая встреча по крайне болезненному, по крайне серьезному вопросу. Причем чиновники, политики, вообще там, люди, занимающие хоть какое-то заметное место в системе, те, кто не понимает, насколько это важно, я бы их с волчьим билетом выгонял бы. У России есть две проблемы. Самых основных. И это совсем не гибридная война США и не проклятый госдеп с гомосексуалистами. У нас две проблемы. Демографическая. Мы исчезаем просто. О чем Путин вчера и сказал. О том, что национальная идея – это нормальная семья, в котором двое, трое, четверо детей. Мы через 50 лет исчезнем с карты мира. А вторая проблема – это человеческий капитал, который проедался так же, как все советское наследие, как промышленные активы, как энергосистема, как транспортная система. Он также проедался годами. И вот сейчас он дошел до уровня критического, когда мы сами себя не воспроизводим. Когда вот тот интеллектуальный, образовательный уровень, который достался Российской Федерации, и всем прочим, там и Украине, и даже Таджикистану от советской власти, от него почти ничего не осталось. Система среднего образования, всеобщего среднего образования, ее объективный уровень упал на порядок. Вот когда сейчас говорят, что отсутствуют социальные лифты, там талантливые дети все равно не смогут поступить ни в высшую школу экономику, ни в МГИМО, там МИТОС РФ, как она теперь называется, конечно, не смогут. Конечно, не смогут. Потому что система устроена так, что этим талантливым детям здесь не рады. Они только загружают лишние ненужные работы. Это первое. А второе заключается в том, что советская система среднего образования практически везде, начиная от сельских школ, заканчивая районными, давала действительно возможности детям со способностями, с задатками кем-то стать. А нынешняя школа нет, ничего этого не дает. Вот о чем, по идее, нужно было с президентом-то говорить. А на выходе что мы имеем? Ну, давайте обсудим. Давай. Хорошо, если есть желание про идеологию потриндеть. Еще раз, давайте потриндим. Ну, тем более, что нас же порадовали, значит, очередным решением. Чего не хватает российской школе? Патриотизма. То есть они должность завуча патриотическому воспитанию уже придумали. Непонятно, кто будет, правда, эту обязанность исполнять и в чем эта работа будет заключаться. Теперь еще флаг будем поднимать.
Но это вообще практика довольно распространенная в мире. В Техасе, например, помимо того, что флаг в Америке, в США, помимо того, что флаг поднимают, еще клятву приносят.
Это мы знаем.
Раз в неделю, иногда раз в месяц. То есть в этом-то ничего плохого и нету. Это хорошо, это наоборот будет конституировать человека.
Кто сказал,
человека.
Что в этом нет ничего плохого? Я вижу плохое, например, в том, что в России доминирует 40 лет карго-культ во всем абсолютно, в том числе в политической культуре. Люди, которые предложили вот это вот решение, эту идею о том, что мы должны поднимать флаг перед школой, ну, очевидно, что они насмотрелись американского кино. И эта идея могла родиться в голове только у человека, который вырос на голливудской продукции и считает ее образцом, моделью.
Может быть, они тайные сторонники КНДР. Там тоже есть традиция поднятия флага.
Они тайные идиоты, они не сторонники КНДР. Они либо идиоты, либо циники. Я не знаю, что хуже, честно говоря. Зачем? То есть в Америке это имеет многолетнюю традицию, которая появилась не за один год, не за одно десятилетие. Вы себе можете представить, что сейчас в России, в абсолютно дезориентированной, растерянной стране, для народа, который так и не стал на самом деле за 30 лет политической нацией, мы до сих пор переживаем 91-й год, внутренне все переживаем, мы не понимаем, кто мы и где мы находимся, и для чего живем на этом свете, мы сейчас будем поднимать флаг. А кто-нибудь видел опросы, отношения российских граждан к триколору? Ну, я, например, помню опросы еще 10-15-летней давности, которые говорили о том, что огромное число наших соотечественников за национальный флаг по-прежнему воспринимают красное знамя. А вот это вот все новое для них, это, в общем, ну так, какая-то замена, фальшак. Исходя из чего это предложение было сделано? Ну, слава тебе, Господи, Путин, как всегда, сказал, хорошая идея, давайте ее проработаем. Сначала нужно только регламент общий разработать. Это означает только то, что этого не будет. Это означает только это, что этого не будет. Ну, хоть у одного человека во власти есть здравомыслие, а со всеми остальными что делать? Их, может, электрическим током лечить надо, а? Сейчас вернемся, друзья мои. Пока подпишитесь на телеграм-канал Мардан.
Утренний Мардан.
Марина пишет нам, а кого сейчас школа готовит? Потребителя товаров. Да. А вы знаете, я, кстати, про систему КНДР образовательную не случайно начала говорить, потому что у них есть предметы, например, такие, как Великий Ким Ир Сен. Это их, ну, понятно, я даже не буду расшифровывать, их революционер, государственный, политический, военный деятель, основатель северокорейского государства и его фактический руководитель с 1948 года по 1994. Есть у них такой предмет, как коммунистическая этика. Есть у них предмет под названием, да, Великий Ким Ир Сен, это то, что я сказала. Есть у них предмет политика коммунистической партии. Кстати, могу сказать по личному опыту обучения в школе обществознания, обществоведения, что существенной проблемой в 2008, 2009, 2010 году, ну и даже позже, было то, что в учебниках по обществознанию отсутствовала идеология, то есть несколько подходов, и либеральный, и условно антилиберальный, и глобалистские, многополярные, они соседствовали на страницах, преподаватели тоже были в некотором состоянии когнитивного диссонанса. На примере высшей школы, гуманитарной, в том числе связанной с философией, с историей, тоже это проявлялось. Действительно, отсутствие идеологии, оно губительно сказывается на образовании, потому что ряд наших преподавателей на философском были коммунисты по-прежнему, ряд либералы, естественно, изменившие свою, да, свою позицию с коммунистической на либеральную, и ряд был умеренно патриотический фронт. Поэтому это создавало такой вот диссонанс. Так. Ладно, возвращаемся к эфиру.
Позиции. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Ну что, вы же любите про идеологию поговорить? К нам присоединяется еще один любитель поговорить про вечное, про идеологию, наш коллега Георгий Бофт, политолог, ведущий радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте.
Георгий, приветствуем
тебя.
Как ты думаешь, вот эта вот идея с флагом, вот это вот воспоминание о, господи, нашей Раше, закрытой более 10 лет назад, оно отражает хоть в какой-то мере, насколько российской власти все равно, что происходит в школе, и насколько ей все равно, что происходит с этой самой чертовой идеологией? Или просто я там вижу все в черном свете, а, в общем, сплошной позитив есть?
Но почему ей все равно? Я не согласен с тобой, ей не все равно, что происходит в школе, и она как раз хочет, чтобы в школе прививалась правильная идеология в этом плане. Мы же не говорим о качестве преподавания математики, мы же говорим о идеологии, поэтому идеологическая составляющая школьного воспитания, она велика и будет усиливаться.
Кстати, она сейчас есть или нет? Извиняй, перебью
тебя. Ее больше, чем достаточно. И учителя отчитываются по всяким патриотическим мероприятиям, у них там этой отчетности дофига и больше. И, в общем, она нарастает. Кстати, в самом по себе там церемонии, в самой по себе церемонии поднятия флага я не вижу ничего плохого, это скорее хорошо. Вот, пусть будет. Почему? Ну, и нормально будет традиция. Главное, чтобы только не ограничилось вот этим формализмом, только поднятием флага. Вот. А надо, чтобы это еще чем-то подкреплялось. Патриотизм не поднимается только формальными мероприятиями. Мы в детстве играли и в зорницу, и во всякие пионерские игры, и патриотического воспитания у нас было дофига и больше тоже. Вот. Но оно было неэффективным и страну не спасло, как мы помним.
Соответственно, а где гарантия того, что оно теперь-то будет эффективным? Кто его там реально может сделать эффективным?
Гарантии, как известно, дает только Господь Бог. Вот. А гарантия, главная гарантия должна быть в том, чтобы учитель был фигурой авторитетной, чтобы ученики не смотрели на него как лузера, который получает довольно скромную зарплату, хотя сейчас и повыше немножко, но чтобы он был авторитетом и по уровню своего, и качеству своей жизни, и по качеству своих знаний. Он должен быть современным человеком. Вот главный наш недостаток многих чиновников заключается в том, в том числе высших чиновников, заключается в том, что они люди несовременные. Они видят современный мир прежде всего в виде угрозы. Они видят в интернете одни угрозы и страшилки, они видят в свободном распространении информации одни угрозы и страшилки, они не видят в этом возможности. Между тем, интернет – это не угроза, во-первых, а во-первых, это возможность. И тут все надо переставить с головы на ноги, в том числе с учителями. Они все время учат детей бояться нового мира и говорят, что он страшный, и не учит использовать этот новый мир как мир возможностей.
Хорошая идея, а только вот я представил себе какую-нибудь, ну, среднюю школу, не в Москве, конечно, в каком-нибудь райцентре, а мир-то ведь действительно страшный за дверями школы. Вот, и учителя сами, я думаю, не очень видят возможность ни для себя, ни для своих детей, своих родных, ни для тех, кого они учат. Вот с этим-то как быть? Вот этот позитив-то, позитивный настрой, откуда должен взяться?
Как мы понимаем, это не формат проблемы, который решается Министерством просвещения.
Конечно.
Это формат проблемы, который решается на государственном уровне. И ключи решения этих проблем лежат не в экономической, и тем более не в технократической плоскости, они лежат в плоскости политической. Наши власти всем пытаются поднять страну и заставить ее развиваться сугубо технократическими методами. Там чуть-чуть подправить, там чуть-чуть подрулить, поставить, значит, более молодого управленца. Вот. И совершенно не хотят трогать ни институциональных, ни политических проблем вообще, как будто их существует, а они ключевые между тем.
Это, кстати, заметно, вот особенно когда слушаешь речи больших руководителей, включая Путина причем, они избегают пафоса, вот они избегают разговора о ценностях, то, чего с избытком, например, в речах американских президентов всегда. Это вот отражает то, о чем ты говоришь, или нет? Вот это вот...
Путин не совсем избегает разговора о ценностях. Вот недавно
единственный, пожалуй, да.
На съезде одной из партий, да, предвыборных. Значит, он говорил о семье как о ценности. Вот. И надо сказать, что семейная некая политика, она начала формироваться в политике государства сравнительно недавно. Ну, уже лет 10, можно сказать, 15 сравнительно недавно. Но пока недостаточной степени для того, чтобы поставить семью, например, поперек ракеты гиперзвуковой. Пока еще ракеты гиперзвуковой у нас стоит впереди семьи. Вот эти ценности надо поменять, конечно, в головах кое-каких руководителей.
Но для этого руководители должны, опять-таки, уж простите, но коль мы начали с этого подъема флага, такая сугубо американская традиция, давайте еще про одну американскую традицию обсудим. Для этого надо, чтобы президенты и первые лица государства везде появлялись со своими семьями. Вот тогда это станет нормой, а так, в общем, это тайна закрыта, это частная жизнь. А если как бы у нас глава государства вроде бы как человек без семьи, и все, кто его окружают, ну и для всех остальных это не более чем, ну, такой атрибут, может быть, даже архаичный, устаревший.
Ой, куда вас понесло-то?
Поток сознания, абсолютно.
Да, да.
Но если мы говорим о ценностях, то как бы ценности, они же формируются на уровне таких очень простых, понятных символов. Вот, то есть семья – это отлично. Вот ты упомянул про тему, которую Путин озвучил именно как национальную идею – семья. Там мы вчера ее обсуждали, сегодня ее обсуждали. Но мне кажется, даже разговор о семье рассматривается исключительно в технократической плоскости. Давайте повысим рождаемость, коэффициент рождаемости на одну российскую женщину. Вот и все. Это не про ценности.
Или на одного российского мужчину.
Как вариант.
Да, как вариант. Я даже помню как-то смутную историю с одним изданием, которое пыталось сунуть свой красный нос, гриппозный, как сказал потом президент, его личную жизнь. Вот. Оно долго не прожило после этой реплики, поэтому давайте оставим эту тему.
Да, нет, а мы не об этом.
Хотя, по сути, вы правы.
У меня небольшой вопрос. Как в советское время вообще взращивался патриотизм? Я там не жила, к сожалению. Поднимались ли флаги? Были ли вот эти вот пионерские линейки? Да? Как вообще взращивалась культура патриотизма, любви к своей собственной...
Георгий Георгиевич, расскажи вот Даше про советский патриотизм.
Правда?
Да, последних 10-15 лет, как он выглядел.
Нет, самых лучших.
А потом я дополню.
На самом деле Брежнев со своей семьей нигде не появлялся. Первым стал появляться Горбачев и получил люлей по полной программе, стал появляться с женой. Это многим не понравилось нашему скрепному народу. В школах флаги не поднимали. Вот. И вообще у нас до недавнего времени был закон, согласно которому вообще поднимать государственный флаг вне государственного праздника было уголовным преступлением, чтобы вы знали. Вот. Его только недавно отменили. Вот. В советское время то же самое было. Значит, насчет флага ты его без команды из райкома, обкома и прочих ЦК не мог поднимать никуда. Никаких линеек перед началом каждого, значит, учебного дня не было. Вот. Приходили в школу, стояли тетки, учителя, значит, проверяли наличие на входе зимой сменной обуви. В мешках их носили такую сменную обувь с собой. Значит, еще что было.
У нас тоже такое было.
Но много было всякой такой вот идеологической муштры. Значит, были всякие уроки, значит, там, мужества, ленинские уроки, там. Была политинформация. Вот, например, перед началом некоторых учебных занятий, это было не каждый день, но, по-моему, раз в неделю, я уж сейчас
по понедельникам. Не помню,
Я вел политинформацию о ситуации в мире, такую краткую, минут на 10, и вот с тех пор я увлекся политикой.
И стал политологом, в конце концов. Видишь, вот советская власть какой социальный лифт дала.
Я писал наиболее интересные заметки о международных событиях, и, значит, приносил их, и там информировал детей по этому поводу. Это, кстати, была штука полезная, это я эгоистично говорю. Вот. Ну и были всякие там пионерские, комсомольские дела, и, соответственно, вот можно было получить проработку по комсомольской, раньше по пионерской линии, если что-то такое, плохое поведение, там еще что-то, там были собрания, которые пропесочивали, как говорят, в таких случаях. Вот. А вообще все преподавание было идеологизировано. Ну, оно и сейчас и делается.
У нас 30 секунд, Георгий.
И всякие там исторические курсы, они, конечно, проходились строго в рамках идеологической муштры. Шаг влево, шаг вправо – это опасное рассуждение.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Спасибо большое, Георгий Бовт с нами был. Он человек более сдержанный, я менее, но мне кажется, мы оба с ним не очень верим в идеологическое и патриотическое воспитание в современной российской школе. Там, в общем, желательно поправить такие вещи фундаментальные, а потом уже заниматься всякими этими советскими имитациями. Но даже советские имитации ничем хорошим не закончились. Я не очень понимаю, зачем это повторять снова и снова. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан. На здоровье. Рекламная информация.
Которая мне понравилась. Школьники смогут бесплатно учиться программированию с 2022 года. Это будет система бесплатных курсов. Она предназначена для учеников с 8 по 11 класс. Это двухгодичные курсы. Там можно будет освоить базовые языки программирования. И первый набор уже будет в 2022 году в рамках ФЕД-проекта, федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Это дополнительное образование в IT. Возможно, кому-то это будет очень полезно. Я в свое время, например, хотела бы, чтобы вместо какого-то изучения Paint и Word нам бы в школе преподали основы языки программирования, рассказали бы про разные информационные, про разные системы, про разные операционные системы, в частности, там, Linux, Windows, Macintosh, различия между ними, что такое там Ubuntu и так далее. Потому что сейчас в мире, когда информация ваша личная находится под контролем тех, кто является главным донатором или владельцем там Microsoft или Apple, когда информация утекает, когда происходит множество всяких преследований в информационном плане, когда у вас больше нету у пользователя конфиденциальности, фактически вам ее, вас ее отнимают, то нужно быть партизаном в информационной войне, в информационном пространстве, нужно быть тем, кто разбирается в этих системах. Ну, собственно говоря, я работаю, например, на Linux. На Linux там когда изучаю, да, это сложно, да, это совершенно представляет из себя такую загадку и лабиринт, как установить на Linux программу. Но те, кто разбирается в этом языке программирования, знают, что там нужно это делать через терминал, sudo apt install, ну и так далее. Ладно, не буду вас грузить этими вопросами. Да. Где и кто их ждет после этих курсов, Даша, пишет Татьяна Петрова. Ну, вы знаете, как минимум, мне кажется, что это просто возможность первая информационно себя подковать в этой сфере компьютерных технологий. То есть лучше разбираться, лучше уметь защищать свои данные, там, понимать, что как устроено. Во-вторых, это возможность погрузиться в мир IT. Возможно, например, этот человек обладает IT какими-то предпосылками, чтобы стать айтишником. У него есть какие-то, например, навыки, он там талантливый, не знаю, математик-программист. Ну, может, за эти два года он поймет, что это путь его. Или, например, поймет, что это путь вообще не его.
Жень, к отца сразу.
Вот так вот. И у нас новости, у нас очень хорошие новости. У нас сегодня будет тема Афганистана, она практически у нас идет каждый день. Вообще тема сейчас не уходит с первых полос всех изданий. В Великобритании я вчера прочла в великобританских СМИ, в издании The Economist, я прочла такую статью о том, что наступил конец Американской империи. Более того, что конец Американской империи не будет мирным. Покидая Афганистан в сумятице и неразберихе, Америка повторяет упадок Британии столетней давности, вспоминает автор издания. И в рамках этого материала также приводятся оценки внутри США, как кто реагировал на вывод войск США из Афганистана. Собственно, здесь приводится, давайте я перечислю, Nation, Том Энгельхарт, журналист, говорит, что это развал Американской империи, это ее конец. Экономист правого толка говорит о том, что это падение Американской империи. То же самое. Везде одно и то же. Тейлор Коэн, это экономист, довольно знаменитый. Какой-то афроамериканский философ, которого я не знаю, Корнел Уэст, говорит, что сейчас все трещит по швам, и что сейчас время возрождать Black Lives Matter. А трамписты, естественно, говорят, что король-то голый. Вот пришел Байден, говорил, что он сейчас все разрешит, а в итоге остался ни с чем и просто погрузил страну в хаос. И в Economist то, что важно, это то, что великобританский аналитик отмечает проблему. И это проявило катастрофа в Афганистане, заключается в том, что отход от мирового господства США редко проходит мирно. Вот так вот. Американские лидеры в последние годы чрезмерно полюбили мечты. От фантазий неоконсерваторов до мрачного кошмара американской бойни. Обсудим сейчас Афганистан.
С непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Значит, смотрите, дорогие мои, у нас сегодня эксклюзив. С нами будет Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». А Саша вернулся только ночью из Афганистана. Вчера мы пытались его вывести в эфир, но, извините меня, там очередная революция, поэтому я так понимаю, что интернет у нас не очень работал. Сейчас расспросим, как происходило вот это вот самое эпохальное эвакуация 500 граждан стран ОДКБ, а также Украины, ну и вообще, что там происходит вот глазами очевидца. Саш, приветствуем тебя.
Да, доброе утро, Сергей. Александр, я только немножко поправлю. Я не вернулся ночью, я остался в Кабуле.
Фантастика, фантастика. У нас прямо голос из Кабула. Господи, Александр, что происходит? Расскажите, пожалуйста.
Я вообще рассчитывал, что ты чартером слетал туда-обратно.
На полдня?
На полдня, да, я вернулся, да, извини.
Что происходит, какая обстановка? Расскажите, пожалуйста.
Ну, в Кабуле эта обстановка спокойная, то есть это город не напоминает какой-нибудь населенный пункт, захваченный террористами, или в котором идут бои, то есть здесь идет своим чередом, да, на улицах есть вооруженные люди, представители движения «Талибан», да, у них есть свои блокпосты теперь по городу, город потихонечку меняется, но визуально не сильно, то есть, ну, мы видим там замазанные женские лица в витринах, но при этом я до сих пор наблюдаю на стенах домов портреты злейшего врага талиба Ахмад-Шаха Масуда, легендарного полевого командира, погибшего в 2001 году. Еще не дошли, видимо, у них руки до этих бигбордов. Но основные, конечно, волнения происходят в районе аэропорта, где продолжает его осаждать сотни и сотни афганцев. И, конечно, вот вчерашняя операция, которую провели и российские дипломаты, и российское министерство обороны, уникально, потому что, ну, во-первых, надо было всех этих людей собрать, зарегистрировать, проверить, чтобы там через них, как Путин, да, говорил на встрече с «Единой Россией», в России в качестве беженцев не проникли террористы. Это надо было все сделать сотрудникам на российской дипмиссии. Потом надо было договариваться с талибами, это тоже непросто, они же неоднородная масса, то есть со всеми надо переговорить, договориться и так далее. Это тоже такой муторный процесс. Ну и в конце концов эту длинную колонну надо было провести даже через пол города, провести через эту толпу, которая осаждает аэродром. Это тоже непростая задача, но в итоге благополучно добрались до вот этой взлетно-посадочной полосы, которую мы все видели по страшным видеоуроликам, которые поступали в первые дни эвакуации. Сейчас, конечно, там совсем другая обстановка. Американцы вытеснили весь вот этот людской хаос за территорию гавани. Теперь с двух сторон осаждают, со стороны северного и южного въездов афганцы, желающие улететь. Но судя по тому, что американцы сегодня заявили о том, что будут эвакуировать теперь уже американских военных, которые обеспечили эвакуацию, видимо, этим афганцам уже ничего не светит.
Слушай, а вот как происходил, вот про эти 500 эвакуированных, давай еще поговорим. Их собирали изначально в российском посольстве или из разных точек там на место сбора? Ну, если можно об этом рассказать, конечно.
Нет, ну они из разных точек подъезжали к посольству, где их распределяли по автобусам. Была длинная колонна, почти два десятка машин, включая и там внедорожники, и автобусы, на которых перевозились люди. То есть это была точка сбора возле российской дипмиссии, где формировалась эта колонна, после чего она уже шла в сторону аэропорта. Как правило, эти люди, это собаки, там муж афганец, жена русская, это что-то, что касается граждан России. Ну и, соответственно, там были и граждане Киргизии, и граждане Таджикистана. Самолет же обратно тоже не напрямую в Москву летел, он летел с посадками в Таджикистане, в Киргизии. Всего было 4 самолета, я напомню, 3 Ил-76 транспортных и один Ил-62. Ну и, конечно, условия в этих самолетах, они, конечно, не могут быть комфортные, да, на эвакуационном рейсе, но если сравнивать с картинкой, которую давали в первые дни американцы, где селедок в бочке их там пихали, то, конечно, у нас совсем другая картина. У нас самолеты летели туда, готовленные там одеялами, продуктами, какими-то сухпайками, водой. То есть все максимально, насколько это можно в этих условиях было сделать, ну, обустроить какой-то комфорт, да, для пассажиров этих эвакуационных рейсов.
А вот я хотел спросить по поводу украинцев, на которых вчера российские медиа особенно делали акцент. Их сколько было в числе этих 500?
У меня, к сожалению, нет вот этих точных цифр. Их могло быть и больше, если бы не отношение к этой эвакуации со стороны официальной Украины. Да, уже появилась информация, что якобы там обзванивали и говорили, что это будет предательство Родины, если вы эвакуируетесь. Здесь в посольстве об этом могут не знать, но я вполне допускаю, что такое было, потому что я отлично помню эвакуацию из Китая, из города Уханя, может быть, тоже, Сергей, помнишь, там,
да,
была,
помню,
такая,
конечно,
девочка с собачкой, которая пыталась там через своих украинских дипломатов как-то вылететь. В итоге в сердцах, значит, говорила, что она полетит на российском самолете, за что ее там жутко затравили. Вот, поэтому я вполне допускаю, что в нынешней Украине вот как страшнее вернуться на российском самолете, чем остаться в Кабуле столице.
Я вот вчера в течение всего дня проверял украинские интернет-порталы информационные, думаю, ну где-нибудь скажут об этом. Нет, вот сегодня утром тоже зашел, сейчас прям буквально смотрю, корреспондент, нет, ни одного слова.
Александр,
как бы ничего не произошло.
Еще вот у меня один вопрос интересует. А как осуществляется контроль аэропорта? Кто его контролирует? Там есть какие-то американцы, оставшиеся на контрольно-пропускные населенных пунктах, а с как бы периметра внешней контролирует запрещенная в Российской Федерации организация «Талибан». Как это выглядит?
Ну, смотрите, я плохо расслышал вопрос. Если речь идет о самом аэродроме, да, то он внутри контролируется международной коалицией. То есть там не только американцы, там и немецкие военные, и там вчера, допустим, мы видели испанских военных. А вот как только ты выходишь за территорию аэродрома, собственно, терминал, который, кстати, выглядит сейчас абсолютно разгромленным, то все, это уже начинается территория «Талибан». Тут же просто вот, ну, метров 200 уже стоят вооруженные талибы. И, ну, вот они друг на друга смотрят на расстоянии броска гранаты. То есть это люди, которые воевали друг против друга 20 лет, и вот теперь талибы, которые, ну, фактически одержали победу, да, смотрят практически в глаза своим бывшим врагам. Ну, вот перестрелок не происходит, но стрельба слышна постоянно за периметром въездным. Это талибы там пытаются обгонять тех, кто пытается штурмовать стены, которые построены вокруг самого аэропорта. Вот когда начинаются такие штурмы, талибы начинают стрелять в воздух, но эта стрельба идет постоянно. Вот. А эвакуация, ну вот, у американцев она идет просто без остановки. То есть вот эти транспортные самолеты, Си-17 или эти Геркулесы, Глобмастеры, они взлетают постоянно, без перерыва, круглосуточно. Один взлетел, другой сел, один взлетел, другой сел. Вот. И там, где мы сейчас находимся, мы постоянно наблюдаем, как вот они...
А вывозят они именно американцев сейчас, насколько я понимаю? То есть с афганцами история закончена?
Ну вот сегодня американцы объявили, что они начинают эвакуацию американских военных. То есть фактически они начинают эвакуацию тех, кто организовывал эвакуацию афганцев. Соответственно, сегодня человек, который осаждает сейчас с внешнего периметра аэропорт, им, конечно, уже ничего не светит. Вывозили они тех афганцев, у которых были документы, что они работали в Дитмисе. Я вполне допускаю, что вот в этих толпах, да, которые штурмовали этот аэропорт, которые выбегали на взлетку и цеплялись за шасси, люди, которые ничего не имеют общего с американцами, никогда на них не работали, просто решили вытащить через свой билет. Но кто там работал официально, кто имел какие-то документы, их пропускали, их эвакуировали. В основном это интеллигенция, это и в том числе это и врачи, кстати, которые там лечили американцев и так далее, и так далее. Ну вот понятно, что в этой неразберихе, вот в этой хаосе, наверное, не всех смогли эвакуировать. Но люди продолжают осаждать. То есть и разного вида люди. Есть действительно такие интеллигентного вида, есть, ну, совсем уж силюки, вот, разные люди. Но желание уехать у них есть. И афганцы, они во внутренний периметр не пускают. То есть туда попасть через афганские блокпосты, если ты не с колонной дипмиссии, либо если ты не имеешь паспорт другого государства, ты не сможешь. Все эти осады, они тщетны.
А вот что касается граждан других государств, потому что, ну вот мы говорим про американцев, и я так понимаю, что основная роль в эвакуации, она легла именно на американский ВВС, ну а там же много и британцев, господи, там кого только нет, там всех вот прочих вывезли уже или
французы
нет?
Французы еще есть.
Французы, там, ну, датчане.
Нет, продолжают вывозить, перед нами колонна французов заезжала, заезжали немецкие колонны, прилетал, по-моему, если я не ошибаюсь, позавчера борт из Казахстана забирал тоже казахов и киргизов. Вот, поэтому нет, это такая международная операция, и она продолжается. Единственное, что талибы-то дали срок до 31 августа завершить эвакуацию, но вот вчера уже они оговорились, что после этой даты эвакуация может быть продолжена, но уже не силами военных, а силами гражданской авиации. Честно сказать, не очень представляю, как это будет происходить, потому что повторяю, здание аэродрома, оно просто разгромлено.
Мы на короткий перерыв сейчас уйдем. Через полторы минутки вернемся к тебе, продолжим разговор. Александр Кот с нами на связи из Кабула. Не уходите.
Утренний Мардан.
Новости. Главное.
Все самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились в аэропорту Чкаловский. Поступила информация. Вот сегодня в 8 утра ТАСС ее дал. Я, кстати, исследовала вопрос еще по поводу террористической активности в Афганистане, и меня интересовал вопрос о численности запрещенного в Российской Федерации исламского государства на территории Афганистана. 4000 человек приблизительно, контингент, если так можно назвать, исламского государства, запрещенного в Российской Федерации. Нет, я видела эти числа. Они сейчас затаились. Что было до прихода запрещенной Российской Федерации организации «Талибан» в Кабул? В принципе, регулярно, еженедельно, да чуть ли не ежедневно были взрывы в Кабуле. Взрывались террористы-смертники. И это фактически, если вы смотрели ленты новостей из Афганистана, это была суровая классическая такая реальность. Утро начинается с того, что вы увидели, что где-то в каких-то очередях, а как правило взрываются именно в очередях, чтобы побольше народу задеть, и как правило пытаясь взорвать какие-то военные структуры или какие-то министерства, все равно гибнут мирные, кто пришел, например, там визу куда-то получать, там оформлять что-то и так далее. Вот, значит, были эти взрывы, сейчас их пока что нету. Говорят, что, скорее всего, они затаились. Важным аспектом, это подчеркивал наш чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов, важным является то, что во время праздника Ашура, это шиитский праздник в честь памяти Али, не было нападений на шиитов, обычно бывают, исламское государство организует нападения. И, соответственно, вот сейчас вот вопрос, где эти 4000, когда они затаились и будут ли они себя проявлять?
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте.
С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кос, прямиком из Кабула. Вот, соответственно, Саша присутствовал при эвакуации вот этой вот эпохальной 500 граждан стран УДКБ, а также Украины, и остался там, и, собственно, вот у нас есть настоящий очевидец.
Вот у меня есть вопрос по поводу противостояния Талибану, запрещенного в Российской Федерации, Паншеру. Вчера появилась информация, что был проведен раунд переговоров Талибана и Паншера. Какие там слухи, что вы можете сказать по поводу этих переговоров, чем они завершились и вообще... Завершатся ли они миром, каким-то примирением?
Ну, вот смотрите, там ситуация такая, что стороны выдвигают взаимонеприемлемые условия. Да? Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмад-Шаха Масуда, который возглавляет талибскую коалицию, он находится в несколько худшем положении, нежели в свое время его отец. Когда его отец воевал с талибами, там, с 96 по 2001 год, у него все-таки была достаточно серьезная поддержка извне, потому что тогда Северному альянсу Масуда помогали и Россия, и Иран, и Турция. То есть у него была серьезная такая подпитка. Сегодня этой подпитки у него нет, и Россия, там, допустим, на официальном уровне говорит, что она не может выступать там, за одну или за другую противоборствующую сторону. И ну, вот он не в том положении, чтобы сейчас ставить условия. Талибы со своей стороны как бы говорят о том, что это должна быть безоговорочная капитуляция и никак иначе, потому что это единственная провинция, которую они пока не контролируют, но хотели бы это делать. А Паншер, ну, он как бы славен тем, что его никогда никто не мог взять, да, и в 1999 году, когда уже талибы шли на Паншер, Ахмад-Шах Масуд даже был вынужден взорвать туннель на перевале Салам. Вот, поэтому пока противостояние там продолжается, Масуд младший говорит, что у него достаточно сил накопленных и средств, чтобы противостоять Талибану. Периодически случаются такие спорадические бои, в том числе с применением артиллерии, но пока о крупномасштабной войсковой операции речи не идет, и о каких-то серьезных договоренностях, которые могли бы избежать вот этого нового противостояния, тоже нет. Но не очень похоже на то, что это может быть такой серьезный военный конфликт, потому что, повторюсь, сегодня у Масуда-младшего, ну вот то, что он, какой жирок он накопил, да, за там, годы, что он провел, там, он, по-моему, в 2016 году вернулся из Лондона, где он обучался, вот, что-то накопленное есть. Но надолго ли это хватит, когда можно обрезать все пути снабжения, у талибов для этого все возможности есть, поэтому сложно сказать, чем закончится. Но пока не видно, чтобы пришли к какому-то мирному решению, будем смотреть.
Саша, как ты думаешь, вот великие державы, близлежащие условно, они заинтересованы в крепкой, надежной власти талибов, в стабильности, то, что называется, или нет? Ну вот это вот в контексте в том числе и этого Ахмадшада Масуда-младшего. Он кому-то вообще интересен, китайцам, пакистанцам, нам?
Я думаю, что в первую очередь не сильно заинтересованы в крепкой власти талибов Среднеазиатской республики, потому что те тезисы, которые декларируют талибы, они очень привлекательные, они очень симпатичные. Идея там социальной справедливости, не укради, не прелюбодействуй, mm-hmm. и так далее. То есть и это все, они могут это воплотить, да, у них хватит на это возможностей и моральных ограничений. То есть, да, они будут это делать жестко, но, как показало первое пришествие Талибана, они делать это могут. Но другой вопрос, что сейчас они все-таки действуют не такими жесткими методами, они играют сейчас в умеренный Талибан, да, который не рубит головы на кабульском стадионе, который не рубит руки воришкам, который не забивает женщин камнями массово и так далее, и так далее. То есть они сейчас намерены действительно построить такое подобие справедливого исламского государства, не того, которое запрещено, да, то, как им они его представляют. И как представляют его, кстати, очень большая часть афганского населения, потому что вот за эти 20 лет какие-то изменения в жизни простых афганцев, ну, происходили, может быть, в Кабуле, допустим, да, в больших городах, где на витринах появлялись женские лица. А mm-hmm. сельское местность ничего не меняется веками, поэтому они как жили, так и живут, что при талибах, что при американцах. Вот, поэтому вот эта модель социального исламского государства, она может быть привлекательной для жителей Средней Азии, которые, я думаю, там есть симпатизирующие Талибану, а может быть, есть и уже и спящие ячейки, потому что Талибан продемонстрировал вот этим своим победным маршем по Афганистану, что большие города брались зачастую как раз за счет спящих ячеек, никаких штурмов в лоб не было. И сколько таких спящих ячеек есть там в Таджикистане, в Узбекистане, в России из среды трудовых мигрантов, ну, я не знаю.
Александр, вопрос еще от женской аудитории. Скажите, как там сейчас обстановка с правами женщин? Что там, никап, хиджаб или все-таки уже бурка?
Ну вот смотрите, я был в Афгане в 2013 году, крайний раз, да, до этого, и я тогда на улицах женщин без бурок не видел, чтобы в хиджабе, ну я вот такого не видел. Сейчас больше женщин в хиджабе, нежели в бурках. Это, видимо, следствие присутствия американцев, вот этих миллиардов, потраченных на исследование феминизма Кабульским университетом. Вот, это борьба с мужскими стереотипами, на которую, как мне кажется, впустую было вбухано там тоже много миллиардов. Но, тем не менее, это какую-то роль сыграло. То есть вот при прежней вот этой экзотике с женщинами, передвигающимися вот под этими голубыми куполами, ее намного меньше, чем 8 лет назад. Но, безусловно, можно предположить, что талибы дальше будут закручивать гайки в этом отношении, потому что, ну, известно отношение Они же вот, представители этой идеологии к женщинам. И там с правами даже будет все не очень хорошо с точки зрения как бы, западной цивилизации. Да? Хотя, я повторюсь, вот для той же сельской местности, ну вот они другой жизни не знают.
В общем, американский товарищ Сухов поработал, конечно, 20 лет. Вопрос теперь только, как быстро следы этого присутствия товарища Сухова исчезнут. Саш, спасибо тебе большое. Александр Ко, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Кабула.
Да, вопросов к отцу еще осталось
да,
много.
Но, да, но мы еще их зададим. Слушайте, вы подписывайтесь, пожалуйста, на Коца в Телеграме. Он постит очень много.
Коц Ньюс
да,
у него Телеграм-канал.
Коц Ньюс у него называется Телеграм-канал.
Сейчас будут эксклюзивы, собственно, из Кабула.
Да, они, собственно, как бы есть. Тут, в общем, каждая фотография – это вот как окно в какую-то фантастику. Я смотрю, как охраняют талибы здание российского посольства. И, в общем, честно говоря, у меня дух захватывает от того, что там ведь люди работают в этом зазеркалье каком-то. Ну ладно, друзья мои, эфир подходит к концу. Всем спасибо, кто был с нами, кто нас слушал, кто нас смотрел на Ютубе. Подписывайтесь на Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь на Телеграм-канал «Мардан». На Инстаграм «Мардан» тоже можете до кучи подписаться. У тебя есть что отрекламировать?
Ставьте, пожалуйста, нам плюсики.
Ты лишена в правах.
Лайки.
Все, всем до завтра. Пока, хорошего дня.
Утренний Мардан.
Ну, сегодня так много экспертов было. Раз, два, три, четыре эксперта было сегодня.
Да, как никогда.